торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь!
Я в юноармию попала.
В будущем я хочу как бы защищать Родину. Это даже честь как бы. Определенный поступок, на который должен пойти каждый школьник.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», в нем мы вместе с авторами Крым Реали обсуждаем самые яркие, интересные, резонансные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня моя собеседница, корреспондент Крым Реали ТВ Александра Шевченко. Она делала материал о том, как и зачем на полуострове милитаризируют детство, а именно наряжают детей в военную форму и учат обращаться с оружием. Саша, привет.
Привет.
Даже немного символично, что наш подкаст выходит 9 мая. Это один из тех дней, когда в Крыму можно увидеть просто множество детей в военной форме. Скажи, почему ты решила заняться этой темой и связана ли она с этой датой?
У нас просто в редакции накипело. Насобиралось за 5 лет очень много материала, который нас удивил. Это то, что вызывает шок. Это то, что необычно для человека, который живет на материковой Украине. Мы видим регулярно не только 9 мая, но, например, 1 июня, в День детства, 19 мая, когда в России по старой привычке празднуют День пионерии, который сейчас трансформировался в какой-то другой праздник. Также 16-18 марта, годовщина российской аннексии. Вот мы регулярно видели детей, одетых в военную форму, 2-3-летних детей в пилотках, камуфляже. Вот для человека, который проживает на материковой Украине, это странное явление. И поэтому мы решили этот весь материал собрать, объединить в одну историю и спросить специалистов, психологов и педагогов, что это за явление.
Насколько я понимаю, разделить милитаризацию детства в Крыму можно на несколько подразделов. Первый — это праздники, посвященные Дням Победы 9 мая, там, 23 февраля, День ВДВ тоже. У нас на сайте Крым Реалии были видео, когда дети приобщались к празднованиям Дня ВДВ. То есть какие-то праздники, посвященные так или иначе вооруженным силам.
Да.
Но еще в твоем материале говорится о выставках крупного оружия, где это действительно превращается практически в детскую площадку, по которой лазят дети, играются, фотографируются. И многим детям на этих выставках дают подержать в руке оружие, показывают, как с ним обращаться. Как часто это происходит?
Эти выставки, о которых ты упомянула, они проходят очень часто. 23 февраля, весь май. День военно-морского флота Российской Федерации, который проходит в конце, в последнее воскресенье июля. И каждый этот праздник сопровождается выставкой военной техники, и также ставится мобильный пункт палатки, в которых агитируют записаться на контракт.
Там уже редко можно увидеть детей, которые специально пришли, их родители нарядили в форму, но они активно играют с оружием. Как часто такое происходит и как туда вовлечены дети?
Ну, по-моему, не дай мне соврать, по-моему, там каждые 2 месяца мы видим такую выставку оружия.
Ну, я думаю, приблизительно так, да.
Потому что День России, День города, День какого-то рода войск российского всегда сопровождается выставкой этим мобильным пунктом, который завлекает контрактников. Поэтому мне кажется, что это... Значит, вот если хочешь попасть на эту выставку, долго ждать не приходится.
А когда заканчивается свое оружие, туда привозят еще и сирийское. Недавно выставка захваченного в Сирии оружия проехала по многим городам Крыма, и там тоже с удовольствием дети играли с тем оружием, там смотрели, ковыряли, им показывали, как оно работает.
Удивляет, что мамы, которые приводят своих детей, не просто разрешают им лазить по военной технике, это, в принципе, ничего в этом удивительного нет. А они раздают интервью, в которых говорят, что мой ребенок в 2-3 года говорит, что он хочет быть защитником Российской Федерации. То, что он хочет служить. Но как ребенок в 2-3 года может чего-то хотеть?
Говорит, что он будет защитником Родины, что патриотично настроенный мальчик.
В армии служить?
Да.
Кем будешь служить?
Что психологи говорят, как действительно в 2-3 года человек уже, ребенок может быть поклонником российской армии?
Мы разговаривали с крымским психологом, которая покинула полуостров в 2014 году, это Светлана Панина. Она сказала, что, в принципе, до 5 лет можно не волноваться за ребенка, потому что для него это игра, развитие, он не понимает концепцию смерти, ему вообще, в принципе, непонятно, что это такое. Главное то, что происходит с ребенком после 8 лет. Вот до этого возраста для него важнее то, что происходит в семье. Семейная атмосфера, семейные ценности, а дальше то, что происходит в коллективе. После 8-летнего возраста человеку можно навязать несвойственную ему идеологию.
Я общаюсь с родителями, которые проживают на территории Крыма. И дети, ну, вынуждены бывают участвовать в определенного рода активностях. Я не рекомендую беспокоиться взрослым, которые воспитывают детей до 8-летнего примерно возраста. Да, там идеология, она имеет очень малое влияние на ребенка. Семейные ценности гораздо больше. Однако после 8-летнего возраста идеология общая, она может иметь большее значение.
Но 8 лет – это как раз возраст призыва в юнармию.
Да, именно 8 лет записывают в это российское военно-патриотическое движение.
Ну да, я так сказала, призывы на самом деле там туда вступают добровольно. Расскажи немного об этом. Что такое вообще юнармия? Это точно так же, как и дети, массово одетые в военную форму, немного странно для жителей материковой части Украины.
Ну, как мы поняли, что... Во-первых, есть тенденция создания кадетских классов в каждой школе российской, и эту же тенденцию Россия скопировала и реализует в Крыму. То есть, видимо, по заявлению родителей, детей записывают в такой класс, где они должны ходить только в форме. Каждый день у них проводится строевая подготовка, они стреляют в тире, выезжают на какие-то учения, их приглашают на тренажеры военных кораблей. И рассказывают о том, что, значит, сейчас они тренируются поражать какую-то цель в Мировом океане. А что касается юнармии, то те, кто не попал в кадетский класс, учится в общеобразовательной школе, он может записаться с 8 лет в юнармию.
Торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь!
Открываем сводки новостей. Например, телеканал «Звезда». Известный российский телеканал, который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. И регулярные новости. В Севастополе около 2000 школьников вступили в ряды юнармии. Более 300 школьников Севастополя вступили в ряды юнармии. И так далее, и тому подобное. Как мы поняли, Севастополь по сравнению с российскими городами лидирует по количеству учащихся, которые присоединились к этому военно-патриотическому движению.
Дети, которые являются участниками этого военно-патриотического движения, юнармии, они что говорят? Что они там делают и для чего это им?
Во всех интервью дети говорят, в принципе, одно и то же. То, что им сказали взрослые. То, что они хотят защищать свою родину. Вот раньше я был простым учеником, а сегодня я защитник Отечества. И, видимо, детям нравится, что как-то повышается их социальный статус, что у них появляется больше силы. Видимо, авторитет возрастает среди ровесников, потому что они уже не такие, как все, а они вот причастны к чему-то большему.
Вступление в юнармию для меня очень многое значит, ведь это определенная цель, определенный поступок, на который должен пойти каждый школьник, каждый человек, подросток.
Этот момент понравился очень торжественно, что я в юнармию попала и в движение школьников. Надо быть сильным, смелым и отважным.
Сейчас это как бы просто как кружок, но в будущем я хочу как бы защищать родину. Это даже честь, как бы.
Многие ли из них говорят о том, что они после того, как в юнармии тренируются, планируют посвятить свою жизнь карьере в вооруженных силах?
Мне кажется, это калька. То есть все дети, по крайней мере, в тех интервью, которые мы отсмотрели российским телеканалом, говорят о том, что я буду защитником Отечества. Что, конечно, просто обескураживает, это то, когда ты отслышишь от ученика 5-6 класса, побывавшего в военной части, о том, что он считает, что минирование и разминирование ему пригодится в жизни.
На самом деле здесь важно еще также сказать для слушателей, которые не в курсе вот этой всей медийной кухни, что, конечно, это могут быть не все комментарии, и логично, что в сюжете об ЮНАРМИИ ставятся комментарии именно детей, которые говорят о том, что не собираются вступать. Возможно, есть и альтернативное мнение, которое просто не принято транслировать по российскому телевидению.
Мне кажется, что есть уйма детей и их родителей, которые не хотят присоединяться к ЮНАРМИИ, хотят жить своей спокойной, размеренной жизнью. Просто для идеологической картинки, для пропаганды нужен ребенок, который хочет, который должен сказать, что он хочет присоединиться к ЮНАРМИИ, а впоследствии к вооруженным силам Российской Федерации. Мы не смогли пообщаться с детьми, которые присоединились к ЮНАРМИИ. Все дети в нашем материале — это выжимки, интервью российским телеканалам. Мы общались с психологом, который, в свою очередь, общается с родителями, живущими в Крыму. Нет, не все. То есть, и это не модно. Есть люди, которые хотят этого избежать. Это довольно просто сделать. Как нам посоветовал психолог, родителям просто нужно подойти к педагогам и сказать, что мы не хотим это заниматься, это не является частью учебной программы. Мы же видим план. Мы с тобой прочитали новость о том, что к маю 2019 года в ЮНАРМИИ должно быть 500 000 человек. А уже в 2020 году 1,5 миллиона. То есть есть определенный план. И, видимо, кто-то его исполняет.
Что делают в Крыму эти дети из ЮНАРМИИ?
Например, они выходят колонной на парад, посвященный 9 мая. Они стоят у памятников. Это называется, по-моему, почетная вахта. Видимо, принимают какое-то участие в праздничных мероприятиях патриотических. Буквально год назад юнармейцы Симферополя вышли на улицы, встали напротив памятника, посвященного Второй мировой войне, и записали обращение о том, что они против надругательства над советскими памятниками в Европе. Речь о памятниках, посвященных войнам Второй мировой войны. Мы знаем о том, что в Польше есть там правые, которые регулярно рисуют на этих памятниках. В Польше переносят памятники с одного места на другое. И, собственно, дети выступают против этого, как нам объяснил психолог, потому что им навязали эту позицию взрослые. Они транслируют вот эту ценность Второй мировой войны, о том, что именно мы победили, именно мы обеспечили безбедное будущее и мирное будущее современной Европы. Это наша заслуга. Поэтому, в общем, все нам должны.
Мы тоже, как бы работая с этими материалами, работая с этой информацией, очень часто попадается мнение, сравнивающее Гитлер-Югенд с ЮНАРМИИ. Якобы это одно и то же. И даже в самом промо-ролике ЮНАРМИИ говорится о том, что нет-нет-нет, мы вам не Гитлер-Югенд.
А помнишь это объяснение? Вот оно очень странно звучит. О том, что мы не Гитлер-Югенд, потому что членами ЮНАРМИИ может стать представитель любой национальности.
Многие паникеры открыто называют ЮНАРМИИ подобием немецкого молодежного движения «Гитлер-Югенд». Таким паникерам в противовес можно сказать, что в ЮНАРМИИ принимают российских школьников независимо от их национальной принадлежности.
Ну вот и все. Конечно, какой же уже Гитлер-Югенд?
Это уже ЮНАРМИИ. Это совсем другая история, да?
Уже все совсем по-другому.
У власти орлиной орлят миллионы. И нами гордится страна.
Третий момент, который я бы хотела обозначить, кроме праздников, конкретно посвященных воинским каким-то победам или просто вооруженным силам, и обучение, централизованного обучения огромных организаций, еще есть просто рядовые обычные праздники, какие-то дни города, какие-то дни районов, дни детства, которые мы упомянули. Среди выступающих, кроме традиционных, которых мы привыкли видеть, там, национальные костюмы, какие-то танцы, девочки-ромашки и все такое, также появляются и дети военные. Насколько это распространено?
Фактически на каждом празднике мы видим детей в военной форме. Психологи не видят в этом ничего неадекватного, необычного, потому что детям нравится, для них это игра. Другой вопрос, что детям говорят взрослые, как они их воспитывают?
Есть еще такое, мне запомнился из твоего сюжета материал, ты уже коротко упомянула о мальчике, который говорил о важности уметь минировать и разминировать. Это было мероприятие выездное какое-то.
Смотри, детей... Это было в Евпатории. Детей пригласили в воинскую часть. Как рассказал военный на этом видео, они хотели привлечь учащихся 10-11 классов на контрактную службу в российскую армию. На самом деле, там оказались дети гораздо младше. На видео я видела чуть ли не детсадовцев. Но интервью давали ребята, учащиеся 5-6 класса. И все говорили о том, что им очень понравилось минировать и разминировать. Они считают, что этот навык им пригодится в жизни. Собственно, вопрос к военным. Если вы хотите привлечь старших школьников, что там делают дети?
Ну, вообще, да, действительно интересно, как ребенок реально себе представляет, что уметь минировать и разминировать — это очень важно, и оно в жизни пригодится.
И говорит о том, что неизвестно же, что еще будет вообще.
Мне понравилось самодельные взрывчатые устройства, разбор мины и закопка мины. Что я с самого детства мечтаю стать сапером и разминировать и минировать бомбы.
Ну, то есть тут навыки, в принципе, в жизни пригодятся, потому что никто не знает, как получится.
Смотри, педагог, опять-таки сошлюсь, российский педагог Дима Зицер объяснил нам, что вот эта страсть к военной форме, к строевой подготовке, к выставкам оружия, к самому оружию. Это все попытка разделить мир на черное и белое. Упростить вещи и запугать людей, сказать им, что вокруг враги, нам нужно быть сильными, только так мы сможем выжить и таким образом ими манипулировать.
Вся идея, есть такие идеи и политические, и практические, мы все в едином порыве, мы все сжавшись в единый кулак. Это очень простая парадигма, это очень простая система координат. Да? Мы должны быть сильными, потому что нас хотят победить. Или мы должны быть сильными, потому что только таким образом мы сможем присутствовать в этом мире. Так что создается это, опять-таки, на мой взгляд, для того же, для чего в разные эпохи, в разных странах все упрощалось. Потому что так легче, если хотите, управлять. И так на самом деле мы, извините меня за такое слово, не заморачиваемся. Ну, как бы люди, да? Все понятно, это черное, это белое.
Вот, Саш, ты же сама крымчанка и работала журналистом до 2014 года в Крыму. Скажи, насколько это, то, что мы уже привыкли сейчас называть победобесием, было распространено тогда, до аннексии Крыма?
Когда я училась в школе, у нас все это было. Тоже к 9 мая готовились, наверное, за 2 месяца. Но вопрос был в другом. Мы понимали, для чего мы это делаем, потому что тогда были живы ветераны. Нам объясняли, что нужно отдать им должное, что они обеспечили наше мирное небо. И у нас были и концерты, и конкурсы к 9 мая. И также мы собирали продукты в классе и относили к конкретному ветерану, который был закреплен за нашей школой.
Вот не считая 9 мая, была ли это милитаризация раньше?
Не было. Я за все годы обучения в школе ни разу не надела военную форму. У нас было почетным постоять у поста номер 1 в Севастополе.
Значит, что это значит?
Это пост, посвященный, собственно, это памятник, посвященный второй обороне Севастополя. И дети из всех школ стремились там постоять в карауле, в почетном. Мне не довелось. Вот там как раз-таки надевалась форма. Тебя отпускали с уроков, по-моему, на неделю. В общем, это было за счастье. Никаких кадетских классов, никакого военного воспитания. Каждый понедельник начинался с гимна Украины. Все вставали, слушали. Вся школа. Я думаю, все школы Севастополя. Никакой милитаризации.
А выставки оружия? Были выставки оружия до 2014 года?
Не было. Это все было безопасность жизнедеятельности. Как раз-таки педагоги вспоминали, а вот в советское время мы собирали и разбирали автомат Калашникова, а сейчас вот мы с вами, не знаю, проводим мероприятие, репетируем эвакуацию из школы. Вот это все, что было. Я помню, как учительница русского языка нам рассказывала: девчонки, как вам повезло, у вас там всего лишь безопасность жизнедеятельности, а у нас 8 марта заставляли, значит, бегать в противогазах, у девочек размазывалась косметика, а потом собирать, разбирать автомат. Мы, к счастью, наверное, были этого лишены.
В любом случае, мы видим, что сейчас этого больше, чем было раньше. Это правильный вывод, вот я сейчас сделала?
Этого точно не было. Это, собственно, причина, по которой мы решили сделать наш материал. Потому что для человека, который живет на материковой Украине, это, ну, это что, это нечто.
Вот какую картину мы видим. То есть, получается, вот это то, что мы называем, да, победобесием, оно повсюду. А что делать родителям, которые хотят все-таки почтить память погибших во Второй мировой войне, они хотят рассказать детям об этой войне, о том, что там происходило, и о роли, там, возможно, каких-то родственников, близких, дедушек, прадедушек в боях, но не хотят принимать участие в этом победобесии и не хотят выводить в эту среду ребенка. Вот что делать в такой ситуации?
Психологи советуют не ходить на парады, можно проигнорировать весь официоз, просто показать детям альбомы с фотографиями родственников, принимавших участие во Второй мировой войне, рассказать им о том, как несправедливо Советский Союз поступил со многими героями, со многими бывшими узниками нацистских лагерей, которые впоследствии оказались уже в советских лагерях. Можно поехать на природу с единомышленниками на пикник. А, например, можно прийти положить положить цветы к памятнику павшим советским воинам, но сделать это не 8, не 9 мая, а в любой другой день. Рассказать детям о том, что на самом деле произошло во Второй мировой войне.
Это и способ поддержания вот таких ценностей, да, это способ встретиться с историей, это способ восстановить какую-то, может быть, даже историческую справедливость. Помимо победобесия, да, на другую чашу весов положить спокойную, не истеричную такую атмосферу, ну, не сказать, чтобы празднование, да, этого праздника, а, ну, почтение памяти тех, кто эту победу приближал, завоевал.
Спасибо, Саша, что пришла.
Спасибо, что позвала.
Спасибо и всем, кто был с нами. Это подкаст «Слушай сюда», где мы с авторами Крымреалии обсуждаем самые яркие и важные материалы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Ставьте свои оценки, а мнения оставляйте в комментариях. Пока!